Так, мы будем сейчас рассматривать тему, которая называется «Дерзновение». Прочитаем некоторые места из Священного Писания. Деяния апостолов, 4 глава, 31 стих. Здесь написано, когда апостолов побили, когда им запретили говорить об имени Иисуса, они собрались вместе с учениками, вознесли молитву к Богу. От этой молитвы поколебалось место, где они находились. И написано, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. Другое место, 28 глава, 30 стих, 31 стих также. Здесь написано про апостола Павла, который был уже в тот момент узником. И после одного общения с иудеями, когда он возвещал о Божьей истине, когда он возвещал им весть Евангелия, написано, что «и жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божье и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Еще мы прочитаем одно место – может быть, даже 2, которые, на наш взгляд, относятся к этой теме. Филиппийцам 1 глава, 14 стих. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большую смелостью безбоязненно проповедовать». И еще одно место, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 2 стих. «Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божье с великим подвигом». Итак, эти 4 места, они могут нам нарисовать определенную картину того, о чем мы с вами сейчас рассуждаем. Они могут дать нам более-менее ясное представление о том, что такое дерзновение, чем является дерзновение. Говорили Слово Божие с дерзновением. Апостол учил о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. В другом месте написано, мы прочитали, «Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». И еще одно место мы прочитали, что братья, увидев, что апостол Павел не устрашился уз, не устрашился тюрьмы, тюрьма, узы и скорби не смогли сломить его, они, посмотрев на все это, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Итак, что такое дерзновение? Дерзновение – и смелость – это фактически синонимы. С дерзновением это значит смело, безбоязненно, отваживаясь, без смущения, перешагивая через свой страх. И это должно быть в нашем служении, это должно быть в нашем сердце, это должно быть в нашей душе – дерзновение. Я думаю, что для многих из нас не секрет, что зачастую этого нам не достает. Опять же, мы знаем, что нам нужно проповедовать Евангелие, мы знаем, что люди имеют нужду в этом. Мы даже, в общем-то, молимся за это, мы пытаемся что-то делать, но кому из вас неизвестно такое состояние, когда вы идете, и вы начинаете с людьми говорить, и вместо дерзновения к вам приходит смущение, вместо смелости к вам приходит страх, вместо какого-либо какой-то твердости вы начинаете тут же тушеваться, и вы не знаете, что с этим делать. Эта проблема есть, и все. Вы рады бы встать перед всеми, поднять руку вверх и начинать проповедовать о Господе. Но вы не можете так сделать. Вы рады бы отстаивать свою позицию, но подчас как будто бы земля из-под ног уходит, и ты не знаешь, что делать со всем этим. Просто не знаешь. Прежде чем мы начнем к рассмотрению этого вопроса, я бы хотел, чтобы мы обратили наше внимание на то, что мы возвещаем, что мы проповедуем и что мы несем людям. Я бы хотел, чтобы мы еще раз обратили внимание на наш статус, на наш с вами статус. Мы Божьи дети, мы Божий народ, мы как христиане являемся Его учениками, и, как мы вчера говорили, цари и священники. Как цари мы являемся здесь на земле Божьими представителями. Представителями Божьего Царства, Его посланниками. В связи с этим Хочется немного сказать о том, что означает само слово «Евангелие». Мы в прошлый раз говорили, что кроме того, что это радостная весть, кроме того, что это благая, то есть добрая весть, словом «Евангелие» обозначалось еще что-то. В этот раз мы скажем немного больше. У греков в свое время словом «Евангелие» называлась «Весть о победе в войне». «Весть о победе в войне». В этом есть что-то, мне кажется. Когда-то Сын Божий сошел на землю с небес. Когда-то Он был распят на кресте. Итак, когда-то Он сошел на землю и совершил самую великую победу, которую можно было себе только представить. Много было разных побед, но никто не мог победить грех, и никто не мог победить смерть, а Он победил и то, и другое. И когда сегодня мы идем к людям, мы должны понять, что мы несем весть о победе. Итак, Евангелие, одно из значений, это весть о победе в войне. Когда мы говорим о вести о победе в войне, нужно еще на один момент здесь указать. Потому что по случаю этой победы греки потом приносили жертвоприношение, которое также называлось, если весть называлась Евангелион, то жертва называлась Евангелие. Позже этим же самым словом стало обозначаться предсказание о победе. Это очень хорошо для нас. Потому что многие вещи, к которым мы стремимся, мы идем исключительно веруя, и мы не можем их потрогать, мы не можем их пощупать, мы не можем их увидеть. Но кто-то когда-то предсказал нам, что победа все-таки будет, слава Богу за это. И когда ты идешь проповедовать Евангелие, ты должен помнить и понимать, что ты идешь не на неверное, но на верное. Ты идешь на то, что 100% сработает, и что никогда не может быть, не может оказаться в поражении, потому что Евангелие – это сила, и благовестие наше – это сила, которая в любом случае приносит только плюсы. Потому что если люди приняли, человек спасается. Если люди не приняли, но услышали, они получили свидетельство. Даже если люди хулят, написано в Писании, теми он хулится, а вами в это же самое время прославляется. Всегда мы имеем только положительный результат, даже пусть невидимый. И это благословение для нас, что когда мы проповедуем Евангелие, мы должны помнить, что это, во-первых, весть о победе, которую совершил Христос, но это еще и предсказание о победе, которая будет у нас, если мы останемся тверды. В Ветхом Завете этому слову соответствовало там какое-то еврейское слово, не буду коверкать его, потому что не знаю, как оно точно произносится. И оно имело значение, два значения. Одно из них означало хорошая новость. А другое значение – плата или вознаграждение за принесение этой хорошей новости. В связи с этим у нас есть еще одно преимущество. Брат передо мной говорил, будет ли мне что-то за то, что я проповедовал или пошел на благовестие? Будет. И еще как будет. Итак, Евангелие – это благая весть, радостная весть, добрая весть. То же самое, что и благая. Это весть о победе. Это указание на жертву, посредством которой эта победа досталась. Это предсказание о победе. Это хорошая новость. И это плата или вознаграждение за хорошую новость. Кроме этого, во времена Христа и первых учеников указы императора назывались также Евангелие. В связи с этим мы видим, что ученики заняли достаточно сильную позицию. Можем посмотреть, на что замахнулись эти люди. В то время император, слово император и слово Бог можно было для этих язычников поставить на одном и том же уровне. Для язычников того времени, которые жили в Римляне, в Риме, император был Богом. И поэтому все, что он говорил, все, что он делал, имело на себе божественный оттиск. Всякий его указ не мог подвергаться никакому сомнению. И поэтому, когда ученики или первые евангелисты писали Евангелие, они именно на это и указывали, что то, что мы вам пишем, то, что мы передаем, это не меньше, чем указ императора, а даже больше. Это указ всех, царя всех царей, который просто-напросто обязан исполнить все. Если ты не исполняешь, то ты оказываешься пред ним виновен. И посмотрите с этой позиции, кем являемся мы. Мы являемся теми людьми, которых Бог послал принести этот указ, зачитать этот указ и передать эту весть, царскую весть. То есть вы представители Небесного Царства, вы посланники, вы провозвестники, вы царские глашатые. И поэтому иметь какое-то ущербное представление о себе, иметь низкую самооценку в данном случае не стоит. Вы должны понимать, с чем вы приходите к людям. Вы должны понимать, что это достаточно сильно. Это очень величественно. И почему всегда во времена Римской империи и во все другие времена против церкви восставали? Потому что это было государство в государстве. Это была такая структура, в которой был свой царь, в которой были свои законы, в которой был свой суд, в которой была своя столица, небесный город, и которая намного шире всех царств земли и намного могущественнее, намного сильнее. Обратите внимание, империи исчезают, царства просто-напросто куда-то испаряются, а церковь как стояла, так и стоит, и слава Богу за это. Итак, я еще раз говорю, мы царские глашатые, и это необходимо помнить. Мы не просто раздаем какие-то листовки, мы не просто, не знаю, как брат говорил, не нужно бояться выглядеть глупо. Я думаю, что я иногда еще глупее выгляжу, когда делаю что-то типа черного ящика, просто скажу, что это клоун. Но мы понимаем, почему мы это делаем, и мы понимаем, что нас движет. Царь дал нам повеление. И понимаете, когда вдруг ты начинаешь думать, как я буду выглядеть, или что обо мне подумают, это вообще не твое дело. Ты просто почтальон, ты просто-напросто посланник. Посланник не может быть больше пославшего его. Ты должен взять этот конверт, который тебе дали, и передать его по назначению. И если вдруг кто-то начинает возмущаться по поводу этого послания, вопросы не к тебе. Моисей в свое время говорит, вы против Господа восстаете, а я что? Я-то что? Я вам просто передал то, что Бог сказал. Все. Следующее, что мы рассмотрим, причина отсутствия дерзновения. Почему подчас у нас, у царских глашатаев, у тех, кому вверена самая прекрасная весть в мире, самая сильная, самая могущественная весть, почему у нас временами отсутствует дерзновение? Первая причина. Первая причина отсутствия дерзновения – это вина. Наша вина. Что мы подразумеваем под этим? Когда мы говорим о вине, мы говорим о том, что у нас может быть нераскаянный грех или у нас может быть несоответствующая жизнь. Нераскаянный грех. Речь идет не о том, с чем ты сегодня борешься. Речь идет не о том, над чем ты работаешь. Может быть, ты еще не победил, но если ты в процессе, знай, победа придет. Но сегодня мы говорим о том, говоря о нераскаянном грехе, мы говорим о том, что ты этот грех сознательно допускаешь, он в тебе живет, он в тебе прогрессирует, и ты не пытаешься от него избавиться и не делаешь ничего, чтобы его победить. Если в твоей жизни есть нераскаянный грех, ты можешь читать массу различной литературы, ты можешь ходить на какие-то семинары, ты можешь тренироваться, ты можешь делать что угодно, у тебя никогда не будет дерзновения. Тебе нужно освободиться от того, что гнетет тебя, от того, что сидит внутри тебя, потому что грех ни в одной из божественных сфер не даст тебе иметь свободу, не даст тебе иметь полноту радости и благословения. Грех будет уничтожать тебя изнутри, даже если это что-то малое, с чем ты просто согласился жить. Второе здесь же. Вина может быть вызвана несоответствующей жизнью, мы сказали. Если ты живешь так, что твоя жизнь не соответствует тому, что ты говоришь, если твоя жизнь не соответствует тем истинам, которые ты провозглашаешь, ты не будешь иметь дерзновения. Если неверующие в какие-то моменты твоей жизни говорят тебе, подожди, подожди, тебе же так нельзя, а ты говоришь, ну ничего, ты не будешь иметь дерзновения. Вторая причина отсутствия дерзновения – это сомнение. Или неуверенность. В прошлый раз мы это делали, попробуем сделать еще раз. Я сейчас буду задавать вопросы, вы должны по 10-бальной шкале примерно оценить вообще, на каком уровне вы находитесь. 10 баллов – это да, стопроцентно. 5 – это не знаю, и 0 или 1, там, это нет. 0, да, это нет. Вот, ну и, соответственно, что-то там между этим. Понимаете? Итак, первое, уверен ли ты в своих взаимоотношениях со Христом и уверен ли ты, что имеешь с Ним связь? Поняли, да? Следующее, уверен ли ты, что Христос является единственным Спасителем? Невозможно спастись без Него. Уверен ли ты в этом? Уверен ли ты, что... Третий вопрос. Не приняв Христа, люди идут в ад. Уверен ли ты, что Бог сделал тебя своим посланником и вручил тебе весть, которую ты обязан передать? Мы не говорим про других, мы не говорим про церковь в общем, мы говорим про тебя конкретно. И следующий вопрос вытекает из этого. Уверен ли ты, что с тебя взыщется за твое молчание? Уверен ли ты в этом? Итак, причина отсутствия дерзновения. Первое, мы сказали, вина, причина которой является нераскаянный грех или же несоответствующая жизнь. Вторая причина – это сомнение и неуверенность. То есть, когда ты не уверен вот в этих истинах до конца, ты не сможешь быть дерзновенным. Третье. Причина отсутствия дерзновения. Страхи. Страх неудачи. Страх отвержения. Страх непонимания со стороны людей. Страх недостатка знаний. Страх задеть других людей. И много можно перечислить чего еще. В чем могут выражаться твои страхи? Про первые два можно сказать четко. Страх неудачи и страх отвержения, в общем-то, зиждутся на моей гордости. То есть я не могу пережить, что то, что я принес, отвержено. Мне трудно вместить, что я старался, я перешагнул через себя и пришел к тебе, а ты пренебрег моей жертвой. Но в этих случаях просто нужно забыть вообще о своих чувствах, ты всего лишь посланник, ни больше, ни меньше. Твое дело передать. Относительно других страхов, страх непонимания со стороны людей. Вы, в общем-то, знаете, временами и не всегда нужно сделать так, чтобы они все поняли. Вопрос не в том, что они поймут. Есть вещи, которые понять невозможно. И даже есть вещи, которые мы до конца не понимаем. Мы просто принимаем их верой. Но они должны увидеть в тебе Бога, они должны соприкоснуться через тебя с Ним. Страх недостатка знаний. Мы вчера говорили об этом немножко, что, в общем-то, не нужно бояться того, что ты чего-то не знаешь. Если ты чего-то не знаешь, а у тебя спросили, то нужно так и сказать: я не знаю, если вы хотите, я уточню, и мы, когда встретимся в следующий раз, я вам объясню. Просто я не знаю, мне нужно время для того, чтобы порассуждать. И в этом нет ничего плохого. В конце концов, как Сергей говорил, что я ехал на велосипеде, мне пришла мысль вам помочь. Но я не захотел и подумал, что у меня есть свои дела. Пока какая-то божья мошка не залетела в мой глаз, и мне пришлось возвратиться. Людей обезоруживает это. Страх задеть других людей. Страх задеть других людей, конечно, знаете, если где-то горит дом, если где-то случился пожар, и кто-то проходит мимо, и знает, что в этом доме есть человек, который спит. И если его сейчас не разбудить, то пламя охватит весь дом, если сейчас ему не помочь. То в конце концов, там будет просто кучка золы, и все. От этого человека ничего не останется, это будет труп. Я прохожу мимо и думаю, ну, спит человек, как-то неудобно будить-то его. Нехорошо как-то врываться в чужой дом, тормошить его, толкать его, пихать его. А если он еще не очнется, тащить его. Неудобно как-то. Ну, пусть поспит. Если бы он меня позвал, я бы, конечно, бы пошел. Но так как он не зовет меня, и временами на самом деле мы боимся задеть других людей, тогда, когда эти люди, они молчаливо ждут, когда кто-то с ними заговорит. Я рассуждал немножко и думал, посмотрите на нашу, ну, такую московскую культуру, очень странную. Вы часто видите улыбающихся людей в метро? Часто ли люди разговаривают с вами в метро? А? Если только пьяные некоторые говорят, да? Ну, то есть по-нормальному разговаривают. Не люди добрые, мы не местные. Не в этом плане. Вот. И не так, что там чего-нибудь там он стоит, ты думаешь, куда же от него деться теперь. По-нормальному разговаривают. Я представляю, какое будет лицо у человека, если просто я подойду к нему и спрошу, как у тебя дела? Я думаю, он мало того, что он удивится, он подумает то, что я могу удивлять еще сильнее. Тогда, когда в других местах, где люди немного проще, понимаете, они имеют время и имеют желание на общение друг с другом. У нас же есть точка А и есть точка Б. И мне нужно перейти из точки А в точку Б. И я иду. Если вдруг кто-то около меня находится и начинает вот встревать в мой путь, у меня сразу случается, не знаю, сбой программы, я сразу не могу сориентироваться, что мне делать. Обратите внимание, у нас также. Я не говорю только о неверующих людях. Почему мы иногда не благовествуем? Потому что мы слишком заняты собой. Мы даже вообще непонятно, чем заняты. Мы просто отключены в момент перемещения. Мы знаем, что мы были здесь, и мы знаем, что нам нужно оказаться там. Но между этим мы как роботы просто идем. И часть времени, часть нашей жизни просто-напросто куда-то теряется. Как будто бы вот этот момент между точкой А и точкой Б мы перестаем жить. Мы не реагируем на окружающую действительность. И понимаете, это создает какой-то дискомфорт, когда мы идем, и вдруг, вы меня простите, но я буду искренним, не соблазнитесь на меня, пожалуйста. Но создает определенный дискомфорт, когда я иду по улице и вижу, что человек упал. Или там, не знаю, кровь я вижу. Или он подскользнулся. Или еще что-либо. И понимаете, мой мозг, мой разум, который просвещен Божьим Словом, говорит мне, помоги ему. Но я иду в точку Б. На самом деле это ужасно, особенно для христиан. Потому что дело в том, что даже по-хорошему мозг не должен срабатывать в этот момент. Ты просто естественно, должен подойти и помочь. Это должно быть совершенно естественным и нормальным действием. Но ты занят чем-то, и ты отключен от всего окружающего. Куда тебе там еще благовествовать? И, конечно же, очень здорово, когда мы включились на благовестие, когда мы объявили в субботу, в час на Смоленской, приезжаем. Все приехали, знают для чего. Братья приехали с пакетами, вынули оттуда какие-то брошюрки, раздали, и все включились, ходят, раздают. Но пока вы ехали... Да, на Смоленске это точка Б, но пока вы ехали, вы вообще думали, что вокруг вас такие же погибающие люди? Когда вы возвращались после, там чуть-чуть что-то живое просыпается. Поймите, что получается просто-напросто немножко какие-то неестественные вещи у нас происходят. Мы искусственно создаем для себя платформу для нашего благовестия, мы создаем определенную атмосферу, определенное время для этого выделяем. Это хорошо, это нормально, но все остальное время мы находимся в каком-то отключенном состоянии. Суббота, час, встречаемся. И вот по субботам в час, раз в месяц мы благовествуем, остальное время мы... И дело в том, что, поймите, я понял одну вещь. Погибающие люди находятся, ну, где-то в четырех местах в Москве. На Арбате, на ВДНХ, на Чистых прудах и на Тверской иногда. Да, еще найдем пару мест, возможно. Те, кто едут в метро, там все нормально. Наши соседи, которых мы подчас не знаем, как зовут, тоже ничего. Вы меня простите, дворники, ну это вообще отдельный разговор. Они просто здесь работают. И все. Но каждый из них – это живая душа. За каждого из них умер Христос. За каждого. Что рождает дерзновение? Итак, мы рассмотрели, мы назвали три причины. Их, возможно, больше, но мы остановимся на трех. Из-за которых человек теряет дерзновение. Мы сказали, вина, которая проявляется в нераскаянном грехе, в несоответствующей жизни, в сомнении или неуверенности и в страхах. И вот с этими причинами нужно определенно бороться. Дело в том, что они очень сильно въелись в наше естество. Они очень сильно въелись в наш мозг, в нашу жизнь, в наши чувства. Если нет одного, то есть другое, если нет другого, то есть третье. И нужно приложить достаточно много усилий, чтобы с этим что-то сделать. Для того, чтобы преодолеть эти причины отсутствия дерзновения, нам нужно сориентироваться на одну очень важную вещь – на постоянство. И то, о чем мы сейчас будем говорить дальше – первое – это привычка вести подчеркнуто христианскую жизнь. Временами мы ведем христианскую жизнь по умолчанию. То есть мы поступаем правильно, мы не грешим, мы правильно действуем, мы хорошо себя ведем и все такое прочее. Это хорошо? Это правильно, это хорошо, это замечательно. Но иногда, когда у нас спрашивают, почему ты так поступаешь, я говорю, ну, так поступаю и все. Допустим, иногда спрашивают, почему, ну, к примеру, попали вы куда-то, и вдруг там оказалось какое-то застолье, и вдруг вам предлагают, не знаю, спиртные напитки. Ну вот вдруг так оказалось. Конечно же, нужно избегать таких ситуаций. Но вот вдруг так оказалось. И вы говорите, нет, я не пью. А вас спрашивают, почему? А почему вы не пьете? А что вы не пьете? Ну, я говорю, ну зачем мне это нужно? Или там... Да, у меня веду здоровый образ жизни. Вот. Другие там, не знаю, предлагают вам сигареты. Я не курю. Вообще никогда не курил. Ну, курил, бросил. А что бросил? Зачем мне здоровье свое портить? Ну, и ты хочешь сказать, что если бы это было основным твоим мотивом, ты бы просто взял бы и бросил? Дело в том, что это вообще грех так поступать. Потому что мы... Бог сказал, не дам славу моей иному. Бог дал тебе свободу от того или другого. Бог дал тебе силы жить соответственно с Его нормами. И то, что ты так поступаешь, то, что ты так живешь, то, что ты можешь вести христианскую жизнь, это не твоя, но Его заслуга. Вы согласны с этим? Если да, скажите аминь. Его заслуга исключительно. И получается так, что это Его заслуга, и когда меня спрашивают, почему ты так живешь, я говорю, ну зачем мне жить иначе? И ты отказываешься в этот момент воздать славу тому, кому она поистине принадлежит. Тогда, когда ты должен вести подчеркнуто христианскую жизнь, ты должен жить согласно с христианскими принципами и говорить об этом, что я поступаю так не потому, что я такой умный, хороший, грамотный и очень забочусь о своем здоровье. Никогда бы забота о твоем здоровье не сделала бы тебя способным отвергать какие-то вещи, которые твое здоровье портят. Никогда бы какие-либо другие мотивы не смогли бы тебя освободить от тех или других зависимостей, но пришел Бог и сделал это. Или же Бог был в твоей жизни и не дал в твоей жизни этому приключиться. Богу принадлежит слава. И когда тебя спрашивают, почему, ты должен прямо и четко отвечать, потому что я христианин. Потому что я Божье дитё. Потому что, смотрите, Христос говорил когда-то об очень интересных вещах. Он говорил, горе вам, когда люди говорят о вас хорошо. Разве плохо, когда люди говорят о нас хорошо? Ну, если ты не гордишься при этом. Дело в том, что если люди говорят о тебе хорошо, никакой чести в этом нету. О многих говорят хорошо. О лжепророках говорят хорошо. О лицемерах говорят хорошо. О подхалимах говорят хорошо. О многих, об очень многих людях говорят хорошо. Но когда на тебя смотрят, должны говорить не хороший человек, а Божий человек. Это христианин. И в этом есть существенная разница. Христианин – хороший человек. Но не все хорошие люди – христиане. И хороший человек, в общем-то, не приносит Богу славы. Но христианин, вот должно как звучать твое имя, христианин. Итак, привычка вести подчеркнуто христианскую жизнь. Второе, привычка питаться Божьим Словом и находить в нем основания для себя. Скажу еще что. Первое, привычка вести подчеркнуто христианскую жизнь, поможет справиться тебе с первой проблемой, которая является виной. По крайней мере, когда все люди вокруг тебя знают, что ты христианин, ты завел себя в засаду, ты поймал себя в петлю, ты сделал себя уязвимым, ты сказал, что я вот кто, и вот мои принципы, и вот заповеди, по которым я должен жить. И если вдруг ты начинаешь вести несоответствующую жизнь, тебя очень быстро поправят неверующие люди. И скажут, а разве можно христианам так поступать? Ты делаешь себя, скажем, ты вынуждаешь себя жить так, как проповедуешь. Второе, мы сказали, привычка питаться Божьим Словом и находить в нем основания для себя. Эта привычка решит проблему сомнений или неуверенности. Потому что когда ты будешь открывать для себя Писание и находить основания для того или другого понимание каких-либо вещей, ты в скором времени начнешь расставаться с сомнением и неуверенностью. Третье. Привычка вести молитвенную жизнь. Молитва – это соприкосновение с небесным. В молитве ты встречаешься с победителем. В молитве ты находишь общение с тем, кто Господь всех. И когда ты получаешь от Бога силу, это дает тебе возможность справиться с твоими страхами. Но вы знаете, то, что мы сказали, это только начало. То, что мы сказали, вот эти вот три привычки, это только, можно сказать, старт решения проблемы с отсутствием дерзновения. Если мы не будем в этом возрастать, то мы так и останемся на каких-то первых этапах. С этого нужно начать, но этим нельзя закончить. Эти вещи необходимы, но их мало. Нужно еще что-то. Здесь я скажу немножко в другом порядке. Первое – исполняться Духом Святым. Мы сейчас сказали о молитве, что мы должны иметь привычку вести молитвенную жизнь. Но в наших молитвах мы должны не просто молиться, но исполняться Духом Святым. Тот текст, который мы с вами прочитали в самом начале, по молитве их поколебалось место, где они находились. И написано дальше, исполнились все Духа Святого. И следствие этого, то, что они помолились и исполнились Духа Святого, родило в них дерзновение. Захария, 4 глава, 7 стих, где написано, там чуть выше написано, «Не воинством и не силу, но Духом моим говорит Господь Саваоф». Сказано дальше, «Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина». Поймите, когда мы исполняемся Духом Святым, когда мы исполняемся Духом Святым, любая гора, которую ты никак не можешь преодолеть, любая вершина, которую ты никак не можешь покорить, превращается пред тобой в равнину. Ты знаешь, что эти скалы были для тебя неприступными. Ты знаешь, что это невозможно для тебя, но Бог приходит, наполняет тебя своей силой, и гора превращается в равнину, по которой ты просто идешь. И ты сам не знаешь, как ты идешь, ты не знаешь, как у тебя это получается. Ты назад оглядываешься и говоришь, послушай, это не было свойственно мне. У меня никогда не было столько смелости, у меня никогда не было столько слов, у меня никогда не было столько уверенности. Но после того, как я исполнился Духом Святым, я просто открыл свои уста и начал говорить. И я не знаю, как это произошло, но человек рядом со мной начал плакать. Или тот, кто постоянно спорил, он закрыл свои уста, и он продолжал меня слушать просто молча, потому что Бог начал действовать в тебе. Кроме непосредственного чтения Писания, о чем мы сказали, нужно выработать в себе привычку читать Писание, пребывать в Писании. Нужно учиться получать через Писание откровения. Вы понимаете, что есть разница между тем, что я перелистываю страницу за страницей, читаю давно известные мне места, и тем, когда я вдруг начинаю вникать в то, что здесь написано, и мне открывается то, что здесь было давно, но чего я никак не мог увидеть. Мне открывается глубина этого Божьего Слова. Мне открывается, что это Писание, сколько его ни читай, оно никогда не сделается неактуальным. Оно никогда не потеряет своей актуальности. Это бездонное, это просто-напросто, не знаю, бездна премудрости. И каждый день, если ты будешь стремиться к тому, чтобы получать откровение из Писания, это будет иметь намного большую силу, чем просто знание Писаний. Откровения Писаний, они просто отпечатлятся в твоем мозге, в твоем сердце. И они будут приходить тебе на память вовремя, они будут иметь достаточно великую силу. Когда вдруг дьявол начнет тебя смущать, когда вдруг он будет сеять сомнения в твоем сердце, откровения Писания, они будут просвещать тебя и утверждать тебя в истине. Кроме этого, необходимо принципиально переступать через свои страхи. Что значит принципиально переступать через свои страхи? Если тебе страшно, ты должен идти. И чем больше тебе страшно, тем быстрее ты должен идти. Половина победы заключается в том, как ты себя преподнесешь. Потому что, знаете, в драках бывает такое, когда в глазах противника ты видишь, что он сдался, ты победишь. Когда в твоих глазах видно, что ты сдался, ты проиграешь. Когда ты начинаешь отступать и трусить, ты проиграешь, даже если ты сильнее. Но если ты, пусть трусишь внутри, но ты принципиально идешь вперед и говоришь, иди сюда. Поймите, многие просто-напросто в страх придут. Я рассказывал у нас на молодежном этот случай, но многие, не все были, я расскажу его еще раз. Как в средние века был такой орден ионитов или орден госпитальеров, у которых была очень серьезная битва с войсками Османской империи, которые шли на Европу и хотели поглотить ее. Эти рыцари занимали крепость, которая находилась на острове Родос. И вот войска Османской империи дошли до этого Родоса и начали осаждать крепость этих рыцарей. Вначале они послали янычаров. Это было, ну, что бы мы сегодня назвали просто пушечным мясом. Они шли вперед, они умирали, в них, не знаю, там, пускали стрелы, их умершляли, и они просто-напросто наполняли своими трупами ров вокруг стен. После того, как они наполнили своими трупами ров, дальше шли еще партия янычар, которые просто-напросто один на другой падали, 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 таким образом давая возможность дальнейшим людям, следующим за ними, подниматься к высоте стен. Эта битва длилась очень долго, но она была неравной. Со стороны Османской империи было огромное количество воинов, просто море людей. И я не помню точно, но меньше 1000 крестоносцев, меньше 1000 рыцарей. И они сидят в этой своей крепости и отбиваются. А те идут, идут, идут и идут. И в какой-то момент, когда уже часть стен была разрушена, весь город, вся крепость была в дыму, все было уже подготовлено к тому, чтобы захватить эту крепость. И там всего было немного людей. Вдруг войско Османской империи увидели тоже уже обессиленное войско, измученное этой долгой дракой, увидело, что посреди дыма, посреди руин и разрухи на стену выходят рыцари. Несколько рыцарей в блестящих доспехах, которые отображают лучи солнечного света. Со знаменем в руках они поднимаются на стены и идут на них из города. И они дрогнули и отступили. На самом деле, в тот момент в городе или в крепости оставалось порядка 10 человек. Больше не было никого. И если бы они не вышли с такой смелостью вперед, они бы так бы и остались пораженными. Но когда их противники увидели их смелость, они дрогнули и отступили назад. И поэтому твое дело идти вперед. Пусть у тебя трясутся поджилки, пусть у тебя внутри все переворачивается, пусть тебе страшно, пусть тебе жутко, пусть тебе ужасно, но принципиально иди на свои страхи. Наступай на них и иди на них вперед. В этом будет твоя победа. Слава Богу за это. Вспомни Давида, вспомни Голиафа. Вспомни, как все это происходило. Какой-то мальчишка, белокурый и симпатичный, вышел вперед с какими-то камнями и с какой-то прощой. А там стоит огромный дядька. Сильный воин в своих доспехах, со своим мечом, со своим там этим копьем, с щитом. И он смотрит на него и говорит: ты что, надо мной издеваешься? Если бы мы смогли бы сегодня увидеть со стороны, как это выглядело. Это просто какая-то насмешка. Просто, наверное, этот Голиаф подумал, что мальчик шутит. А мальчик идет без всего, с какими-то камушками. Он говорит: ты что на меня идешь с палкой, как на собаку? Что ты, шутишь со мной здесь? Он говорит: да нет. Я не шучу. Ты идешь на меня с мечом и с копьем, а я иду на тебя с именем Господа Бога Израилева, которого ты поносишь сейчас. И он говорит: ну, иди сюда, мальчик. Мне не нужно будет прилагать много усилий, чтобы отдать твое тело на съедение небесным птицам. Я не знаю, успел он договорить эти слова или нет, но Давид быстро побежал ему вперед, схватил свой камень, засунул в прощу, раскрутил все это и запулил в нужное место. Бог управляет полетом камней. Бог управляет нашими словами. Бог управляет нашими газетами, нашими раздатками. Бог управляет всем. И временами, может быть, мусор в каком-то, не знаю, в мусорной корзине, валяющаяся газета, может быть, послужит кому-то. Кто его знает? Уборщики, убирающиеся, могут ее развернуть и прочитать. Конечно же, мы не думаем об этих уборщиках. Они же не входят в план нашего благовестия. Но дело в том, что и эти люди, не знаем, как до них дойдет Евангелие. Если мы их обходим, то хотя бы в мусорных корзинах они могут найти что-то. Бог управляет всем этим. И камень попал точно в то место, которое было открыто, которое было приготовлено Богом для этого камня. И человек упал. Я не знаю, содрогнулась ли земля, но, по крайней мере, от крика, который потом издали войско Господне, войско народа израильского, я думаю, там много чего поколебалось, потому что они были в восторге от того, как же это могло получиться. И поэтому еще один пункт здесь. Нам нужно отказаться от идеи суперлюдей. Мы смотрим на этих прекрасных апостолов, мы уже говорили, сильные, крепкие, дерзновенные, безбоязненные, слово в устах, как меч. Они только начинают свою проповедь, уже все люди каются и бегут к ним. Что нам делать, мужи, братья? Хотя, конечно, очень удивлюсь, если сегодня на улицах к нам подойдут именно с таким вопросом. Что нам делать, мужи, братья? Хотя об этом мы поговорим попозже тоже. Ну так вот, но на самом деле мы видим немощные люди, слабые люди. И в Евангелиях, в четырех Евангелиях о них не сказано ничего доброго. Это люди спорящие, сомневающиеся. Это люди, у которых были какие-то странные мысли в голове. Это были люди, которые постоянно выясняют друг с другом отношения. Это была полная противоположность учению Христа. Однако же Бог смог сделать из них столпов церкви. Слава Богу за это. Тебе не нужно очень уж сильно увлекаться там биографиями великих Божьих людей, хотя в них много есть чего хорошего, но ты должен прежде, чем увидеть их славу и их успехи, понять, что практически все эти люди прошли через череду неудач, через череду поражений, через череду каких-то скорбей, и только потом вышли на финишную прямую и имели успех от Бога. Ты никогда не сможешь иметь от Бога успех, если ты не пройдешь через череду поражений, разочарований, какого-то страха, непонимания. Но Бог тебя через все это проведет, этим самым взрастит и сможет сделать тебя орудием для Него. Слава Богу за это. Поэтому движемся в этом. Если у тебя не хватает дерзновения, разберись со своими грехами или несоответствующей жизнью. Разберись посредством, это поможет тебе, посредством подчеркнутой христианской жизни, это тебе здорово поможет. Разберись со своими сомнениями или неуверенностями посредством Божьего Слова. Разберись со своими страхами посредством своей молитвенной жизни. Исполняйся Духом Святым, получай откровение из Писания и принципиально иди на свои страхи, не думая, что те, кто Богу служит, это те, кто имеет успех в служении Богу, это какие-то особенные, исключительные люди из Божьего народа. Ты такой же особенный, тебя Бог призвал для этого же. Слава Богу за это. Поэтому да поможет нам Бог. Помолимся за это.